Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжение истории противостояния Алексея Навального и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Чехии и в России. Уголовное дело против бывшего старшего врача СИЗО Бутырка, обвиняемого в смерти юриста Сергея Магнитского. Открытие Олимпиады в Лондоне и карта лесных пожаров в России. Вот такие темы, а кроме того, обзор испанских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Блогера Алексея Навального вызывают в понедельник 30 июля в Следственный комитет для предъявления официальных обвинений по так называемому «делу Киров-Леса». Об этом сообщают адвокаты оппозиционера. По версии следствия, в 2009 году, когда Навальный работал советником губернатора Кировской области Никиты Белых, он убедил компанию «Киров-Лес» заключить невыгодный договор, в результате чего организации был причинен ущерб в особо крупном размере. Эксперты и наблюдатели опасаются, что в понедельник Алексей Навальный может быть арестован. Подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила «Радио Свобода», что обвинения блогеру следователи собираются предъявить по 165-й статье Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения». Будет ли следствие ходатайствовать об аресте оппозиционера, адвокатам пока неизвестно. Однако Ольга Михайлова отмечает, что такая мера пресечения этой уголовной статьей не предусмотрена.
Пока у нас нет такой информации, даже если следствие пойдет на этот шаг, это, конечно, будет незаконно, потому что эта статья, в принципе, не предполагает никаких арестов. И более того, здесь нет оснований для избрания вообще какой-либо меры пресечения.
В пятницу в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Алексей Навальный все-таки может быть арестован. Еще один адвокат оппозиционера Вадим Кобзев уточнил, что повестка в Следственный комитет выписана на 30 июля на 4 часа дня. Уголовное дело в отношении оппозиционера было возбуждено еще в мае прошлого года. По версии следствия, в 2009 году, когда блогер на общественных началах работал помощником губернатора Кировской области, он убедил руководителя компании «Киров-Лес» заключить невыгодный договор. В результате этого, как считает следствие, компании был причинен ущерб в особо крупном размере. Защита Алексея Навального полагает, что предъявление обвинений по этому делу связано в том числе и с желанием следствия свести счеты с оппозиционером. 26 июля в четверг в своем блоге Алексей Навальный опубликовал сообщение, в котором утверждает, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин владеет недвижимостью и банковскими счетами в Чехии, а также якобы имеет там вид на жительство. В Следственном комитете эту информацию опровергли, уточнив, что в отношении оппозиционера может быть возбуждено дело по статье «Клевета», которая недавно вернулась в Уголовный кодекс, пишут средства массовой информации. Вот мнение адвоката Ольги Михайловой о том, связан ли вызов Алексея Навального в Следственный комитет с публикацией об Александре Бастрыкине.
Вы знаете, учитывая, что дело уже достаточно давно тянется, и был уже ряд постановлений об отказе возбуждения уголовного дела, потом все-таки Следственный комитет решил, что дело должно быть возбуждено. После этого оно год расследовалось, причем достаточно тщательно. По итогам этого расследования было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. И вот буквально прошло совсем мало времени, когда они все-таки решили предъявлять обвинения, как я понимаю, на тех же самых материалах, на которых до этого было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Но в этой связи, конечно, нельзя говорить о том, что это может быть законно, и нету никаких еще, наверное, параллельных желаний Следственного комитета именно таким образом сводить счеты с Алексеем Навальным. Понимаете, они могут возбудить все, что угодно, тем более, что такое желание, как видно, у них есть.
По мнению политического обозревателя Кирилла Рогова, следователи сейчас ищут любой предлог, чтобы арестовать Алексея Навального.
Ну, я так представляю себе, что Бастрыкин получил указание от Путина арестовать Навального под каким-нибудь видом, под любым видом. Мне кажется, что будет развиваться так, что много с разных сторон будут предъявлять или собираться предъявлять Навального обвинения и по Болотному делу, и по этому самому Киров-Лесу. У них есть такой прием криминализовать человека, создать вокруг него много дел. дел и цель посадить в тюрьму. Мне кажется, что это базовый сценарий. Я бы не сказал, что он на 100% осуществится. Но это тот базовый сценарий, который был выработан еще где-то в мае в отношении Навального. Посадить его в тюрьму под любым предлогом.
В квартире и в офисе Алексея Навального в июне уже проходили обыски в связи с делом о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Тогда же оппозиционеры вызывали на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по этому делу. Как заявила агентству «Интерфакс» пресс-секретарь блогера Анна Ведута, Алексей Навальный не планирует покидать страну и в понедельник явится в Следственный комитет. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В России одна из главных информационных тем по-прежнему обнародование сведений о наличии у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина вида на жительство и, возможно, частного бизнеса в Чехии, о чем вчера сообщил известный блогер Алексей Навальный. Сотрудник Министерства внутренних дел Чехии сегодня подтвердил Радио Свобода, что Бастрыкину была выдана виза, дающая право на пребывание в Чехии, однако более подробную информацию он сообщить отказался. В данных, распространенных на сайте основателя проекта «Распил» Алексея Навального, говорится, что Бастрыкину в 2007 году была выдана виза со сроком действия 2 года. Оформление предприятий, не ведущих коммерческую деятельность, с целью получить долгосрочную визу – это распространенная практика среди предпринимателей и высокопоставленных чиновников, выходцев из стран бывшего СССР в Чешской Республике. Об активах некоторых из них рассказала нам шеф-редактор газеты «Пражский телеграф», а с ней беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Чехия стала довольно привлекательной страной для многих представителей как российской государственной власти, так и для бывших чиновников и беглых, вплоть до того, что здесь есть отдельный дом, в котором живут выходцы с Урала, бывшие руководители, родственники бывших руководителей компании «Уралсеврогаз» и межрегиональной распределительной сетевой компании «Урала». Там же живет бывший директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Николай Тимофеев.
Помимо расследования, которое вы проводили о том, какое имущество принадлежало в Чехии главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, и вот этого дела, связанного с проживанием в Праге бывших руководителей уральских государственных компаний, какие еще российские чиновники, по вашей информации, занимаются или занимались предпринимательской деятельностью в Чехии?
История бизнеса Александра Петрова, заместителя председателя правительства Свердловской области. Перед своим назначением он был генеральным директором группы компании «Релтек». В конце декабря 2009 года он был назначен государственным чиновником и, соответственно, должен был передать управление своей долей предприятия и выйти из состава руководящих органов коммерческих предприятий. В Чехии Александр Петров владел 43% акций компании «РТ». А эта компания, в свою очередь, являлась владельцем крупного предприятия «Роботерм», которое занимается выпуском оборудования для автомастерских, заправок и так далее. И мы обратились к Петрову с просьбой ответить на вопрос, что он собирается делать со своей долей. Плюс к этому еще были доли в предприятиях в Праге, и в этих же предприятиях в Праге он был управляющим. Петров как-то так сказал нам, что как-то этот он вопрос решит, передал через своего секретаря. Через год опять вернулись к этому, проверили торговый реестр и убедились, что Петров по-прежнему остается в составе учредителей. Выяснилось, что даже в своей декларации, которую Петров подавал в Свердловской области, не были упомянуты те доли, которыми он владел в Чехии, а там как минимум речь идет о суммах 400-500 тысяч евро. И в итоге действиями Александра Петрова заинтересовался прокуратур Свердловской области, и в итоге ему пришлось выйти из состава учредителей и управляющих тех компаний, которые он владел в Праге.
В своих публикациях вы пишете, что многие российские высокопоставленные чиновники владеют компаниями не напрямую, а через другие компании или доверенных лиц.
И зачастую мы получаем это подтверждение по каким-то косвенным признакам. Дело в том, что поскольку в Европе огромные массивы информации открыты, то в таких случаях всегда достаточно просто всерьез заинтересоваться какой-то темой и сопоставлять данные, не лениться, проверять. Вот и все.
По словам Натальи Судленковой, в разное время долями в предприятиях или целыми компаниями в Чехии владели бывший мэр Саратова Юрий Аксюненко, осужденный за получение взятки и махинации с государственной собственностью, а также бывший депутат Воронежской областной думы Анатолий Чекменов, на которого было заведено дело в связи с хищениями в компании «Рутгормаш». Также, по неподтвержденному данным, имуществом в Чехии владел бывший министр путей сообщения России Николай Аксюненко, который подозревался в нецелевом использовании прибыли железнодорожных предприятий. Но его дело впоследствии было закрыто. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Блогер Алексей Навальный вызван в ближайший понедельник в Следственный комитет России для предъявления обвинений в причинении имущественного ущерба компании «Кировлес». Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском СИЗО в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Томске из-за смога от лесных пожаров блокирована работа аэропорта. В Кузбассе приостановлена работа шахты «Зиминка», где сегодня ночью произошла авария и погибли 3 человека. В Сирии правительственные войска возобновили обстрел крупнейшего города страны Алеппо. В Сербии назначено новое коалиционное правительство. В Лондоне сегодня вечером пройдет церемония открытия очередных летних Олимпийских игр. И, как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. В эфире программа «Время свободы». Я уже сказал, что Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском СИЗО Сергея Магнитского. За ходом дела сегодня следила моя коллега Марьяна Тарачешникова, и она с нами в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Предварительные слушания прошли сегодня в Тверском суде Москвы по делу бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности, приведшей к смерти Сергея Магнитского. Следственный комитет возбудил по факту смерти Сергея Магнитского уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников Бутырки, в отношении Кратова и в отношении врача Ларисы Литвиновой. Однако дело в отношении Литвиновой было прекращено за истечением срока давности. Так что теперь единственный обвиняемый в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского – это Дмитрий Кратов. Он свою вину не признает, и вот что по этому поводу сказал его адвокат Роман Кучин.
Позиция моего подзащитного, он вину не признает, совершенно не халатности, он считает, что он выполнял свои должностные обязанности, и смерть Магнитского, он сожалеет о том, что она произошла, но он считает, что он никак бы не смог повлиять и спасти ему жизнь, даже если он какие-то другие попытки предпринимал, кроме тех, которые он предпринимал. Он не указывает виновных. Он считает, что, к сожалению, Магнитский скончался, и, соответственно, по итогам экспертизы судебно-медицинской, которую проводилось достаточно большое количество, его смерть, она ненасильственная.
Сегодня было опубликовано большое интервью Дмитрия Кратова в газете «Московский комсомолец». И в частности, он рассказал о том, что присутствовал при вскрытии тела Сергея Магнитского и точно знает, что у Магнитского не было панкреатита, был холецистит, а скончался он и вовсе от острой сердечной недостаточности с отеком легкого и головного мозга. И, как считает Кратов, вообще это все могло случиться из-за серьезнейшего стресса, который Сергей Магнитский испытывал, находясь в следственном изоляторе. Я напомню, что он почти год содержался в следственном изоляторе, большую часть времени провел как раз-таки в Бутырке, а скончался 16 ноября 2009 года в Матросской Тишине. Семья Сергея Магнитского крайне недовольна тем, как расследуется это дело, недовольна и тем, как сформулировано обвинение в адрес Дмитрия Кратова. И вот что по этому поводу сказал адвокат семьи Николай Горохов.
Я считаю, что квалификация его деяния должна быть по более тяжкой статье, то есть соучастие в убийстве и в истязании Сергея Магнитского, применение пыток. Сам суд не может заниматься переквалификацией. Для этого должно быть дело направлено в прокуратуру. Исходя из того, что происходит, я считаю, у них заинтересованность, чтобы никто никогда и не узнал, что произошло с Сергеем Магнитским. Потому что последние действия, поездки наших сенаторов в Соединенные Штаты Америки показывают, с чем пришлось столкнуться Сергею Магнитскому, с какой машиной, прикрывающих действия тех лиц, которые на протяжении нескольких лет похищали деньги российского народа из бюджета, на каком уровне все это прикрывалось.
Во всех ходатайствах семьи Сергея Магнитского сегодня было судом отказано, а слушания по существу назначены на понедельник, 7 августа. Александр?
Марьяна, благодарю вас. Напоминаю, что за тем, как проходили предварительные слушания сегодня в Тверском суде Москвы, по этому делу следила Марьяна Тарачешникова. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежих публикаций в прессе Испании. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Профсоюзы намерены усилить борьбу в связи с правительственными мерами жесткой экономии. Об этом сообщает независимая газета «Мундо» в репортаже о встрече премьер-министра либерала Мариано Рахоя с руководителями двух ведущих синдикатов страны. Лидер коммунистических рабочих комиссий Игнасио Фернандес Тошо и Социалистического всеобщего союза трудящихся Кандидо Мендес изложили премьеру свои планы. В эти планы, по данным оппозиционной газеты «Паис», входит организация протестных маршей и митингов в августе и сентябре. Комментируя упомянутую встречу, либеральная газета «Рассон» называет заявление профсоюзных лидеров попыткой шантажировать правительство. Она напоминает, что профсоюзы выступают против недавнего решения властей лишить в этом году госслужащих 13-й зарплаты, а также повысить НДС с 18 до 21%. Эти меры издание называет минимальными, учитывая тяжелейшую экономическую ситуацию, которую переживает страна, находящаяся на грани дефолта. Этой ситуации было посвящено выступление по телеканалу «Интерэкономия» профессора Мадридской школы бизнеса Рафаэля Пампильона. Следует знать, что мы находимся на краю пропасти. Если в ближайшие недели не будут приняты спасательные меры со стороны Европейского Союза, мы окажемся полными банкротами. Это, в свою очередь, может привести к краху евро как общеевропейской валюты. И все потому, что правительство слишком медлило с мерами бюджетной экономии. Да и эти меры, несмотря на предсказуемую реакцию профсоюзов, должны были быть более жесткими. О грозящем Испании банкротстве пишут практически все ведущие издания. А «Мундо», помимо своих собственных статей на эту тему, приводит мнение французской «Либерасьон» и британской «Экономист». Эти мнения неутешительны. В мрачных тонах описывается испанскими СМИ ситуация вокруг лесных пожаров, которые этим летом бушуют и на Иберийском полуострове, и даже на Канарских островах. Из-за высоких температур, до 40 градусов, они носят особо опасный характер. К примеру, на севере Каталонии только что уничтожено огнем 14 тысяч гектаров уникального леса, погибло 4 человека и тысячи домашних животных. Причина, по оценкам газеты АБС, не только жара и привычка испанцев бросать на шоссе из окон автомобиля окурки сигарет. Дело в том, что региональная администрация каталонской автономии сэкономила в этом году не на банкетах, персональных автомобилях, премиальных и других льготах чиновников, а на противопожарных мерах. Этой же теме посвящен и телерепортаж журналистки Моники Морено. Пожары прекратились лишь после того, как огонь уничтожил все, что может гореть. Полиция по брошенным окуркам пытается установить непосредственных виновников трагедии. Однако очевидно, что речь идет не только о чьей-то неосторожности, но и о безответственности региональных властей, которые игнорировали проблему, возникающую каждое лето и на которой нельзя экономить. Традиционно много внимания испанские газеты уделяют вопросам международной жизни. И здесь выделяется тема 60-летия со времени смерти некогда весьма популярной в Аргентине личности Эвиты Дуарте, жены бывшего президента этой страны Хуана Доминго Перона. Ее культ усиленно насаждается нынешней правительницей страны Кристиной Фернандес де Киршнер. Эвита, отмечает АБС, прославилась своими выступлениями в пользу неимущих классов, нападками на классы имущие. Что касается 59-летней Кристины, то все ее попытки походить на умершую в 33 года Эвиту с целью завоевать симпатии аргентинцев, по мнению издания, вряд ли возымеют успех. Ведь двух женщин сближают разве что некоторые слабости, а не достоинства, пишет АБС. Это пристрастие к драгоценностям, меховым манто и нарядам от известных модельеров. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы продолжаем «Время свободы». В Лондоне сегодня открываются летние Олимпийские игры, которые продлятся до 12 августа. Из олимпийской столицы репортаж Натальи Голицыной.
30-е Олимпийские игры в британской столице привлекли сотни тысяч зрителей со всего мира. Делегации из 205 стран включают 10,5 тысяч спортсменов, которые выступят в 26 видах спорта. Зрителей ждет 302 захватывающих спортивных события. Подготовка к Олимпиаде началась сразу после того, как в 2005 году Лондон победил в соревновании за право принять летние Олимпийские игры 2012 года. Оргкомитет Лондонской Олимпиады возглавил бывший чемпион Московской Олимпиады 80-го года в беге на 1500 метров Себастьян Коу. В распоряжении оргкомитета был внушительный бюджет в 17 миллиардов долларов, который позволил полностью подготовить Лондон к крупнейшему международному спортивному событию. Наибольших затрат потребовало не столько строительство новых спортивных арен, сколько решение транспортных проблем и проблемы безопасности игр. В Лондоне построены новые скоростные трассы, соединяющие Олимпийскую деревню с основными спортивными аренами, разбит новый Олимпийский парк на 200 гектарах, проведена подвесная канатная дорога через Темзу, способная перевозить 2500 пассажиров в час на высоте 50 метров. И теперь 80% спортсменов могут добираться до спортивных арен менее чем за 20 минут. Каждому зрителю, купившему билет на стадион, выдается бесплатный билет на любой общественный транспорт, который доставит его по назначению. Во время Олимпиады ее организаторам будут помогать 70 тысяч волонтеров, не получающих никакого вознаграждения. Особое внимание Оргкомитет Олимпиады уделил проблеме безопасности. На охрану более 100 олимпийских объектов было ассигновано 550 миллионов фунтов. Около 10 тысяч полицейских, 5 тысяч опытных охранников и 13 тысяч военнослужащих будут обеспечивать безопасность Олимпиады. Заместитель председателя Оргкомитета Лондонских Олимпийских игр Джонатан Эдвардс в интервью «Радио Свобода» назвал безопасность приоритетной задачей организаторов игр.
Безопасность – проблема номер один в нашей работе. Нам нужно обезопасить спортсменов, журналистов, зрителей, всех, кто окажется на спортивных аренах. Мы обязаны гарантировать их безопасность. Это приоритетная задача. Совместно с полицией и спецслужбами разработаны детальные планы обеспечения безопасности на Олимпийских играх. И мы уверены, что безопасность всех присутствующих на Лондонской Олимпиаде 2012 года будет обеспечена.
Откроют Олимпиаду королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский. Во время телетрансляции церемонии открытия будет показан короткий фильм с участием Дэниела Крейга в роли британского агента 007 Джеймса Бонда. А в конце церемонии выступит Пол Маккартни со своим ансамблем. На открытии игр прозвучит композиция Дэнни Бойла «Острова чудес». По телевидению церемонию открытия будут наблюдать миллиарды зрителей во всем мире. В Великобритании она будет транслироваться на огромные телеэкраны, установленные на улицах 22 городов. По завершении церемонии открытия по всей стране пройдут уличные вечеринки в честь Олимпиады под названием «Открытая ночь», которую устраивают 15 тысяч муниципальных советов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Блогер Алексей Навальный вызван в ближайший понедельник в Следственный комитет России для предъявления обвинений в причинении имущественного ущерба компании «Кировлес». Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Верховный суд Татарстана признал законным арест уже 3 подозреваемых по делу о нападении на религиозных деятелей республики. Мурат Галеев, Абдуназим Атабоев и Марат Кудакаев останутся под стражей до 20 сентября. В Томске из-за смога от лесных пожаров вновь блокирована работа аэропорта. Все прибывающие самолеты направляются в другие города. В Кузбассе приостановлена работа шахты «Зименка», где сегодня ночью произошла авария и погибли 3 человека. В селе Аль-Букерент под Махачкалой в ходе спецоперации убиты 6 боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В Сирии правительственные войска возобновили обстрел крупнейшего города страны Алеппо, несколько районов которого на днях взяли под контроль бойцы вооруженной оппозиции. Депутат парламента Сирии, представляющая северную провинцию Алеппо, бежала в Турцию. В Сербии назначено новое коалиционное правительство. В него вошли представители националистической сербской прогрессивной партии, которую ранее возглавлял президент Сербии Томислав Николич, и члены социалистической партии. В Лондоне сегодня вечером пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр. Глава Международного олимпийского комитета Жак Рогге объявил британскую столицу готовой принять летние игры 2012 года. Мы продолжаем «Время свободы», и я предоставляю микрофон главному редактору нашего сайта Людмиле Телень. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша. Я начну с той новости, которую вы закончили. Это Олимпийские игры. На сайте Радио Свобода теперь есть специальная страница, посвященная Олимпийским играм, и на нее легко выйти с главной страницы. Большой баннер, который называется, так и называется, собственно, «Лондон. Олимпийские игры 2012». Так что следите за событиями, хотя понятное дело, что мы сосредотачиваемся в основном не чисто на спортивных событиях, а на том, что происходит вокруг Олимпийских игр, на социальных проблемах, на общественных проблемах, ну и на политики, если она там каким-то образом появится или проявится. Теперь, собственно, о публикациях на сайте. Вчера у нас прошла довольно длительная прямая видеотрансляция с митинга в поддержку, как говорят организаторы митинга, узников 6 мая. Эта трансляция шла более 2 часов, а по ее результатам, как я и обещала, наши коллеги смонтировали видеосюжет, видеорепортаж размещен на сайте. Также на сайте размещены 2 фотогалереи с этого мероприятия. Мне кажется, что те, кто не смог посмотреть прямую трансляцию, вполне могут составить себе полное впечатление о том, что вчера происходило в Новопушкинском сквере. В определенной степени это опровергает заявление о том, что Москва вымерла, Москва спит, все разъехались отдыхать, и политическая жизнь ушла из столицы. Как показал этот митинг, это не вполне так, а может быть и совсем не так. Словом, все, кого интересует митинг в поддержку политзаключенных, могут посмотреть видеорепортаж, просто репортаж, который мы вели в режиме онлайн, и фоторепортаж на сайте Радио Свобода. Зайти можно с главной страницы сайта. И теперь о наших ближайших планах в смысле видеотрансляции. 30 июля, как вы знаете, начинается основная часть судебного процесса над Пусси Райт, по делу о Пусси Райт. Мы довольно часто вели свои прямые видеотрансляции от зданий сначала Таганского, а потом Хамовнического суда. И, естественно, мы не изменим своим правилам. Будет акция в поддержку Pussy Riot, и мы поведем прямой видеорепортаж от здания Хамовнического суда. Начнется он около 11 часов утра по московскому времени. В понедельник наша боевая бригада Никита Татарский, Елена Власенко и Дмитрий Флорин будут работать над этой акцией. А 31-го, возможно, в прямом эфире, а может быть и не в прямом, но видеорепортаж наверняка будет с акции с Триумфальной площади, где, как всегда, проходят несанкционированные мероприятия в поддержку 31-й статьи Конституции.
Людмила, благодарю вас. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, адрес сайта swobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». На территории Сибирского федерального округа площадь лесных пожаров составляет около 13 тысяч гектаров. Леса горят на территории Красноярского края, Томской области, в республиках Хакасия и Тыва. В Томске из-за плотного смога содержание угарного газа в воздухе превышает норму в 2 раза. В Красноярском крае ситуация с лесными пожарами особенно ухудшается. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
В этом году из-за аномально жаркой погоды в Красноярском крае сложилась очень тяжелая ситуация с лесными пожарами. Они вызвали сильный смог над центральными городами. Даже удаленный от очагов лесных пожаров Норильск затянуло плотной дымкой, пришедшей из Енисейского района. При этом никаких очагов возгорания в тундре, селитибной и промышленной зоне Норильска не зафиксировано. Пожарная авиация находится в полной готовности и ждет только подходящих для вылета погодных условий. Большая часть обнаруженных в регионе очагов возгорания доступна исключительно с воздуха. О том, как идет борьба с огнем, рассказывает сотрудник лесопожарного центра Анатолий Ломакин.
Действует 84 пожара на территории края. 6057 гектаров горит. Привлекалось на тушение пожаров. Самолетов работало 6, вертолетов 8. Людей 1200 человек, 119 единиц техники. Видимости нет, не летаем и не видим ничего. Прогнозы от погоды: не шевельнется ни листка, задымленность, видимость 250-500 метров, а нам надо хотя бы километр. Паника кое-где есть, задымленность, звонков море, почему, что, почему. Ну, это население звонит. Устали уже службы. С апреля месяца вот это вот идет. Ждем дожди, по моему прогнозу, правда, еще гидрометслужба не подтвердила, вторник, среду.
При этом прогнозы синоптиков не обнадеживают. Жителям не стоит ждать улучшения состояния воздуха. По данным Красноярского гидрометцентра, первые дожди в крае пройдут не ранее 3 августа. В целом синоптики прогнозируют теплый с малым количеством осадков август с температурой выше нормы на 1 градус. Последний раз такое жаркое лето в крае было 43 года назад. По мнению заместителя директора Института леса Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шишикина, жителям региона не стоит паниковать. У нас не повторится не только ситуация с недавними пожарами в Московской области, но даже самые страшные пожары столетней давности.
Сибирь не может задохнуться от пожара, как у нас Москва задыхалась. Хотя в 15-м году были очень сильные пожары, горела вся Сибирь до Дальнего Востока. Я думаю, такого не будет. Есть по спутниковой информации данные. В этом году сгорело 6 миллионов гектаров в Красноярском крае, то есть 3 раза больше, чем в прошлом году. Площадь пожаров 2 раза больше. Но это не катастрофа такая вот безнадежная, природная. Я бы сказал, это нормальное явление. Огонь – это естественный фактор. Вот, допустим, сосновые леса, они лиственничные, они существуют только за счет пожаров. Если пожаров не будут, они сменятся там на ель, на какую-нибудь тундру.
На помощь в тушении пожаров красноярским специалистам Федеральное агентство лесного хозяйства в ближайшее время направит около 300 парашютистов-десантников. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
До нас доходили сведения о том, что генерал вовсе не сумасшедший, что в психушку его засунули потому, что больно умный.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Передача вторая.
У нас стал аппарат госбезопасности в областях, где иностранцев вообще никогда не было.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15.
Поверх барьеров – записи забытого советского фольклора из коллекции поэта и издателя Михаила Сапега.
Народное творчество, поэтическое, песенное – это эмоция простого человека, оказавшегося в условиях события.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжим программу «Время свободы» и перейдем к рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовила Ольга Серебряная.
В российской сети обсуждают политическое состояние страны сразу после очередного скандала, который уже окрестили «Бастрыкингейтом». У издателя и журналиста Сергея Пархоменко разоблачение Алексея Навального вызвали прилив эйфории. Он пишет в Фейсбуке.
Рано или поздно это должно было случиться. Режим должен убедиться, что прикрывать и отмывать преступника только потому, что он свой и его шкуры добиваются чужие, то есть оппозиция, а оппозиции нельзя показывать слабину, больше невозможно. Рано или поздно эта стенка будет проломлена. Рано или поздно один из околовластных преступников будет раздавлен общественным мнением. За первым снесенным чиновным преступником повалится следующий, потом еще один. Дальше это станет системой, рутиной. А там уже власть начнет жрать своих сама в надежде откупиться, отвлечь внимание, запутать следы, вывести из-под удара хотя бы фараона.
У колумниста политру Михаила Захарова очередное явление персонифицированного зла, напротив, вызывает тоску.
Оппозиция умеет выбирать себе героев среди представителей власти. В декабре прошлого года, например, главным врагом свободы был заявлен Владимир Чуров, будто выборы фальсифицировал лично он и в собственных интересах. Или вот Сидякин, что придумал новые законы о митингах и некоммерческих организациях, не сам же придумывал. И меж тем, именно они стали главными злодеями по версии оппозиционно настроенных граждан на какое-то время. Персонификация зла, причем ситуативная, тревожный симптом. Политическая борьба упрощается до черно-белых тонов, и тут уже не до тонкостей. Серьезный диалог не выстраивается, политическая борьба сводится к простому «сам дурак». Время прошло, и больше никто не требует срочно уволить Чурова. Теперь у противников власти новый герой, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Вот один из частных уроков, который извлекла из сегодняшней российской политики писатель Ленор Горалик. Ее текст публикует сайт Колта.ру.
Стоя в прекрасной компании других очкариков между шумными шатрами очередного книжного фестиваля, вдруг признаешься себе, в чем именно состоит лично твоя первичная, изначальная претензия к существующему режиму. Аресты демонстрантов, постыдные законы, проправительственная пресса – это все вторичные раздражители. А первичная твоя претензия в том, что тебя, совершенного ботаника, тихого книжного червяка, отродясь не знавшего, кто у нас нынче какой министр, нынешняя власть вынудила своим поведением о ней думать. Вообще обо всем этом думать. Помнить, извините, отчество у тирана».
Британское турне Митта Ромни, кандидата в президенты США от республиканской партии, проходит под град ехидных замечаний блогеров. В первом же интервью в Лондоне Ромни отметил проблему в организации Олимпийских игр. Британцы сочли комментарии американского политика бестактными, пишет Эндрю Салливан.
Предполагалось, что этот визит укрепит близкие отношения между двумя давними союзниками. Все-таки встреча Кэмерона и Ромни – это диалог двух консервативных умов. Должен был возникнуть старый дух Атлантического альянса. На деле все получилось точностью до наоборот. Британцы действительно все время ворчат и жалуются. Они по природе ироничные пессимисты, которые думают, что за каждым углом их ожидает какой-нибудь конфуз. Но если подобные опасения высказывает не британец, чаша их гнева мгновенно переполняется.
Оскорбленные британцы бросились искать неловкие моменты, связанные с Ромни. Найти их оказалось несложно. Блогер Foreign Policy Джошуа Китинг процитировал отрывок из книги Митта Ромни «Не надо извиняться», где тот путает Англию с Великобританией.
Англия всего лишь маленький остров. Там маленькие дороги и дома. За небольшим исключением, там не производится ничего, что нужно остальному человечеству. Не будь она отделена водой от континента, ее, скорее всего, завоевал бы Гитлер. И тем не менее, еще совсем недавно Британия была самой крупной и богатой империей в истории человечества. Под ее контролем находилась четверть суши и четверть населения Земли.
Еще одним поводом поговорить о Ромне стало известие о том, что лошадь его супруги участвует в Олимпийских играх, однако кандидат в президенты заявил, что это его не касается, и он не будет наблюдать за ее выступлением. Комментатора портала The Daily Beast удивила такая бессердечность.
«Что за бред? Лошадь твоей жены участвует в олимпийских соревнованиях, а ты даже посмотреть не хочешь? Либо это лукавство, и за ним стоит желание унять злые языки, которые не прочь порассуждать о владельцах лошадей для выездки. Либо это правда, но тогда Ромни напрочь лишен всего человеческого. Вот Обама, скажем, не пропускает ни одного матча школьной команды, в которой играет его дочь. А Ромни не будет смотреть даже олимпийские игры».
Подшучивали над Ромни даже блогеры консервативный «Телеграф». Лишь историк США Тим Стэнли напомнил коллегам, что вообще-то американский политик сейчас работает только для домашней аудитории.
Все эти оплошности Митта Ромни говорят только об одном. Его не сильно интересует мнение британской общественности. Он здесь не для того, чтобы очаровать нас. Он хочет напомнить американцам, что когда-то сам занимался организацией Олимпийских игр, причем сделал это весьма успешно. Когда он донесет эту мысль с достаточной отчетливостью, он уедет домой, вероятно, заручившись поддержкой некоторых британских спонсоров. А мнение мэра Лондона Бориса Джонсона или премьера Дэвида Кэмерона ему не важно, тем более, что они открыто поддерживают Обаму и, соответственно, не являются его электоратом.
Над сетевыми разговорами работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Блогер Алексей Навальный вызван в ближайший понедельник в Следственный комитет России для предъявления обвинений в причинении имущественного ущерба компании «Кировлес». Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Верховный суд Татарстана признал законным арест уже трех подозреваемых по делу о нападении на религиозных деятелей республики. В Томске из-за смога от лесных пожаров вновь блокирована работа аэропорта. В Сибирском федеральном округе горят в общей сложности более 16 тысяч гектаров леса. Очень тяжелая ситуация в Красноярском крае. В Кузбассе приостановлена работа шахты «Зименка», где сегодня ночью произошла авария и погибли три человека. В Сирии правительственные войска возобновили обстрел крупнейшего города страны Алеппо. В Сербии назначено новое коалиционное правительство. В Лондоне сегодня вечером пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Олимпиада в Лондоне. Все готово.
Комментарии экспертов.
Что общего между пробками, семейной жизнью и кнутом с пряником?
Право автора.
Борис Парамонов. О добродетели и ее ненавистниках.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Российский «АвтоВАЗ» инвестировал более 40 миллионов долларов в организацию серийного выпуска своих автомобилей на заводе «ИжАвто». Может ли такое расширение мощностей крупнейшего в стране автопроизводителя заметно улучшить его производственные показатели? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Инвестиции «АвтоВАЗа» в подготовку серийного производства модели «Лада Гранта» на заводе «ИжАвто», запущенного на этой неделе, составили почти 1 миллиард 360 миллионов рублей, говорится в сообщении компании. По текущему обменному курсу это около 42 миллионов долларов. Как ожидается, на этом, восстановлено после длительного простоя производства, в 2012 году будет выпущено до 50 тысяч автомобилей, большую часть из которых составит «Лада Гранта». За счет запуска «ИжАвто» на проектную мощность «АвтоВАЗ» рассчитывает увеличить продажи новой модели, что, в свою очередь, согласно оценке компании, поможет ей улучшить свои производственные показатели. В первой половине текущего года «АвтоВАЗу» удалось продать на внутреннем рынке 250 тысяч своих автомобилей. Это на 14,2% меньше, чем в таком же периоде минувшего года. Всего же, с учетом экспортных поставок, объемы продаж компании в январе-июне составили 280 тысяч штук. Впрочем, такие нерадостные для нее показатели вполне были ожидаемыми, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
По итогам первого полугодия компания действительно показывает достаточно плохую динамику продаж, но в первую очередь связано с тем, что в прошлом году начала действовать программа по утилизации автомобилей. Сейчас этой программы уже нет. Мы видим достаточно сильное снижение как раз в продажах классических моделей предприятия. И, к сожалению, пока еще производство «Гранта» не вышло на тот уровень, который бы способно было бы компенсировать выпадение этих продаж.
Тем не менее, уверен глава «АвтоВАЗа», по итогам текущего года компания сумеет показать положительный финансовый результат и продать в целом 700 тысяч автомобилей, примерно на 17% больше, чем в 2011 году. Однако в реальности таких прогнозов Михаил Пак сомневается.
Немножко, на самом деле, обескуражил в комментарии главы компании господин Комарова о том, что по итогам этого года компания планирует продать порядка 700 тысяч автомобилей с учетом экспорта. То есть получается, что в среднем им нужно будет увеличить продажи во втором полугодии где-то на 70% в сравнении с первым полугодием этого года и в месяц реализовывать там около 70 тысяч автомобилей на российском рынке только. В принципе, на мой взгляд, это немножко такой слишком амбициозный план, и мне кажется, что в текущих условиях им стоило бы более консервативными.
Сейчас «АвтоВАЗ» основную ставку делает на ту же «Ладу Гранта», а также на «Ладу Ларгус», поставленную на конвейер в апреле. Первая модель, как считает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков, способна улучшить производственные показатели компании, несмотря на существующие нарекания к ее качеству.
Я думаю, что этот автомобиль существенно может заместить выпадающие продажи классики. Действительно, есть проблемы с качеством, но, на мой взгляд, это скорее связано с более жестким менеджментом качества, которое осуществляется сейчас, благодаря тому, что все-таки Renault стал уделять больше внимания производимой продукции завода. И с этим, видимо, связано меньше объем продаж Гранта, чем, в принципе, он мог бы быть. Я думаю, что следует посмотреть на будущую динамику продаж этой модели, которая, скорее всего, будет расти.
С новинкой АвтоВАЗа «Ладой Ларгус», первой моделью, созданной на платформе альянса Renault-Nissan, определенности пока меньше. Андрей Рожков, например, уверен, что этот пассажирский универсал, а также его грузовая версия, свою нишу на российском рынке все-таки найдут.
Думаю, что этот автомобиль привлекательный, у него есть своя ниша, и мне кажется, запуск этого автомобиля вполне своевременен, учитывая то, что сейчас у АвтоВАЗа нет равноценной модели.
Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак согласен, что в перспективе новые автомобили «АвтоВАЗа» смогут заместить в структуре продаж устаревшие и в большинстве своем уже снятые с конвейера модели, на которых ранее строились производственные планы компании. Однако пока, по его словам, их продажи вряд ли будут расти такими темпами, чтобы обеспечить выполнение прогноза «АвтоВАЗа» на текущий год.
Тогда продажи «Грант» у нас в России должны увеличиться в среднем на где-то на 50% до 16 500 автомобилей в месяц. Пока у нас традиционно там июль-август такие достаточно слабые месяца. Посмотрим, что будет в сентябре, но у меня такое ощущение, что им будет достаточно сложно выполнить этот прогноз. Опять же, у нас нет пока статистики по тому, как будет продаваться «Ларгус». Возможно, там рынок воспримет эту модель с большим энтузиазмом. Но судя по тому, что вот сейчас мы видим, особого энтузиазма я пока не вижу покупателей в отношении этого автомобиля.
Какой может быть реальная оценка объемов продаж АвтоВАЗа в 2012 году с учетом внутреннего рынка и экспортных продаж? Аналитик АТОНа Михаил Пак продолжает.
Что касается продаж именно автомобилей в России, то я думаю, что если он выйдет, например, на уровень, который мы увидели в прошлом году, там порядка 550 тысяч автомобилей в год, это было бы очень неплохо именно на российском рынке. Ну, плюс сюда можно прибавить еще порядка там 60 тысяч экспорта, и получаем, что где-то 600-610 тысяч автомобилей с учетом экспортных поставок, если они реализуют в этом году, было бы неплохо.
Согласно же прогнозу компании PricewaterhouseCoopers, в целом в 2012 году в России будет продано не более 2 600 000 легковых автомобилей. Но только примерно пятая часть из них придется на долю российских автопроизводителей.
С экономической панорамой сегодня вас знакомит Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Профессор Мичиганского университета, социолог Владимир Шлепентох и журналистка Анна Арутюнян работают сейчас над книгой, посвященной сравнению нынешнего политического режима в России с режимами советского периода. Книга увидит свет в начале будущего года в издательстве Кембриджского университета. Подробности в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет на волнах «Радио Свобода» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Профессор Шлепентох отмечает, в самом конце 80-х, начале 90-х годов казалось, что в России возникло совершенно новое общество, которое трудно сравнивать с советской эпохой. Однако после прихода к власти Владимира Путина стало ясно, советское прошлое имеет огромное значение для анализа того, что происходит в стране. Предполагаемое название будущей книги – «Крупная частная собственность как источник и репрессий, и демократии». О книге рассказывает один из ее авторов, социолог Владимир Шлепентох.
Есть две тенденции в сравнении путинского режима с советским прошлым. Есть крайности таковые, которые утверждают, что путинский режим и советский режим абсолютно идентичны. И есть другая точка зрения, но скорее официальная, что между ними мало что есть политически общее. Наша точка зрения такова, что путинский режим действительно нельзя отождествлять с советским режимом. Это разные режимы. Но у них имеется и много общего, и принципиальные различия. Много общего – это, конечно, политическая структура, это контроль за телевидением, это нечестные выборы, это ограничение свободы слова в масс-медиа и много других таких вещей. Но вместе с тем имеется одно принципиальное различие, которое вызвано тем, что существует крупная частная собственность в стране. В том, что в стране имеет место быть огромная концентрация денег в частных руках, и это все делает политическую систему при режиме Путина существенно другой, чем прежние времена. Интересный пример – это то, как сейчас дискредитируются оппозиционеры. Вещь абсолютно немыслимая в советские времена. Как они дискредитируются? Вот есть такой журналист в «Комсомольской правде», который написал недавно такую очень злую, но достаточно фактологическую статью. Он уличил всех оппозиционеров в том, что у них сомнительные источники дохода. Ну, вы знаете, как была дискредитирована Ксения Собчак своими миллионами в доме и в конвертах, как активно критикует Гудкова, отца и сына, за то, что они руководят частным бизнесом. Такие же предпринимаются действия в отношении Ильи Пономарева. То есть у власти из-за того, что существует крупная частная собственность, что огромное количество людей вовлечено в эту частную собственность и, по сути говоря, в значительной степени коррумпирована этой частной собственностью, возникает совершенно новая ситуация и новые инструменты власти по отношению к оппозиции. Это один из немногих примеров того, насколько новые отношения собственности поменяло политическую структуру и какие они новые инструменты обеспечили власть.
Как явствует из названия, вы усматриваете связь крупной частной собственности и репрессий. В чем эта связь?
Крупная частная собственность поддерживает, вообще говоря, путинский режим. Несколько олигархов, которые вошли в какой-то конфликт, были изгнаны из страны, а нынешние современные крупные собственники являются опорой режима. Часто крупная собственность по поручению власти занимается репрессивными деятельностями в отношении средств массовой коммуникации, в отношении телевидения, в обеспечении денег руководству страны для избирательной кампании. Таким образом, оно помогает сохранению в значительной степени авторитарного режима в стране. Был миф такой, что крупная собственность на Западе – это всегда основа демократии, всегда враг тоталитаризма. Это все далеко не всегда так. Действительно, на Западе крупная частная собственность играет политически позитивную роль, но вместе с тем иногда и отрицательную, с ее вмешательством, с огромными деньгами в избирательный процесс. Но а в России крупная частная собственность просто играет, с моей точки зрения, глубинно антидемократическую роль. Не помогает развитию демократии, а просто является препятствием для нее.
Говорил американский социолог Владимир Шлепентух, профессор Мичиганского университета. По мнению авторов книги, которая скоро выйдет в издательстве Кембриджского университета, именно наличие крупной частной собственности является тем ключевым моментом, который отличает нынешний российский строй от советского, несмотря на некоторое сходство политических систем.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа, это будет главная тема, поговорим о том, как именно будет открываться сегодня вечером Олимпиада в Лондоне. Вернемся к продолжению истории противостояния Навального и Бастрыкина в Чехии и в России. И вас ждет интервью с одним из экспертов по Таджикистану. После нескольких дней тяжелых боев в горном Бадахшане установлено перемирие. Будут и другие рубрики, и другие темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будут продолжаться эти аресты, фактически расправы с инакомыслящими.
Событиях 6 мая на Болотной площади отсутствуют признаки массовых.
Россия и Китай выступают против резолюций, направленных на прекращение.
Таковы уроки Серебряницы.
На ее теле была надпись «Kill Kirill», «Убить Кирилла».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.